Радио «Комсомольская правда». Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, это Олег Кашин. В московской студии у нас Эдвард Чесноков. Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас прекрасно слышно, а я единственный человек, кому Кашин разрешает себя перебивать.
Ну, мы еще придем к регламенту, наверное, и на самом деле, вот давайте сейчас сделаем шаг в сторону регламента. Я смотрю наш, как бы, список тем, которые мы хотим поднять.
Он необъятен, вот... как список кораблей из «Илиады».
Вот буквально, и поэтому давайте я не буду делать вид, что у меня болит душа за Боруха Горина, который критикует схемонаха Сергия за антисемитизм. Давайте начнем с нашего домашнего советского МИТУ, и я думаю, вы сможете коротко и емко рассказать о том, что происходит сейчас в либеральной журналистской среде, а я уже подхвачу и прокомментирую, потому что действительно самое, наверное, громкое и самое масштабное признание всего общее в изнасилованиях, оргиях, каких-то адских вещах, ну и приставаниях, как полагается, в том числе и гомосексуальных, прости господи, происходит в эти дни, и, наверное, от этого захватывает дух, ну, у меня, по крайней мере, точно.
Не хочется об этом говорить, но раз уж вы кинули мне мяч, Олег Владимирович, шеф-редактор МБХ Медиа, что такое, не знаю, Сергей Простаков, что такое, не знаю.
Я вам все расскажу,
вам это ближе. Ну,
да.
Но я надеюсь, конечно, что вам МБХ Медиа ближе, а вот не то, что следует за ним. Вы, кстати, кого-нибудь когда-нибудь харасили, Олег Владимирович?
Слушайте, ну тоже мы про это поговорим, потому что давайте сейчас. Я не ушел от ответа, просто как раз мы с коллегами за пределами нашего эфира спорили о том, просто у меня была фраза 15 лет назад, когда, вы не знаю, помните или нет, была довольно нашумевшая история, как девушка зарезала таксиста-армянина и заявила, что он пытался ее изнасиловать. Ее пытались сажать в тюрьму, за нее была такая активная кампания в социальных сетях, еще по тем временам довольно, ну, неуверенная, но сенсационная, поскольку до этого таких компаний не было. И я стоял на стороне армянина, поскольку кроме слов этой девушки и ножа, который зачем-то она взяла из дома, никаких доказательств не было, и мне казалось, что это голословное обвинение. Я его защищал, убитого армянина, и писал, в частности, дословно, 15 лет назад: «Друзья, а кто из нас, будучи нетрезвым, не приставал к девушкам?» Понятно, что сейчас бы я так, конечно, и не сказал, и не оправдывал бы, но при этом, да, конечно, в жизни, ну, наверное, каждого, по крайней мере, человека нашего поколения в молодости, когда, там, не знаю, ты окружен общежитиями, сверстниками, алкоголем, всякое бывает, и нет такого случая, когда там ты берешь Библию и говоришь: нет, никогда не было. А вот у вас, Эдвард, вы пьяный к кому-то приставали?
Нет, у меня такого не было. У меня встречный вопрос.
Может быть, у вас все впереди, Эдвард? Может быть, у вас
все впереди? Вы знаете, я думаю, что... эти вещи – это не повод для шуток. Вот, Олег Владимирович, у меня к вам вопрос. Вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь сотрудник канала RT Великобритания, который бы на сайте RT опубликовал опрос о том, что, наверное, не нужно ли было сдать Великобританию в 40-м году, потому что тогда бы Ковентри не разбомбили, чтобы такого человека потом взяли в крупнейший банк Великобритании, Барклейс, ну, один из крупнейших, и на очень солидную должность. Вы этого не можете представить, Олег Владимирович, а я могу, потому что один из участников этого секс-скандала, Руслан Гафаров, работал на «Дожде» в СММ-отделе, я сейчас договорю буквально минута, предположительно инициировал опрос про «Дождь» и сдачу Ленинграда, и после этого он работал в Сбербанке. Все, я замолчал.
Нет, вы понимаете, какая история? Опрос, который вы имеете в виду, он был 6 лет назад, и за эти 6 лет я слышал миллиард версий на тему того, кто придумал этот опрос. Каждый раз, когда возникает какой-то скандал, возникают люди, которые говорят: а вот этот Вася написал этот опрос. Я примерно представляю, кто написал этот опрос, и, пожалуйста, Эдвард, вы утверждаете какие-то вещи, так, тем более с таким пафосом? Нет, у вас нет доказательств, вас обманули. И часто происходят такие истории, когда какие-то неприятные слухи о разных людях, вот в итоге оказывается лыка в строку. Тоже один из фигурантов, вот вы не знаете, плохо, что вы не знаете, потому потому что, скажем так, в списке малых российских медиа есть какие-то отвратительные помойки, типа «Реофан». Я прямо не боюсь это говорить в эфире, потому что «Реофан» повара Пригожина объективно журналистская помойка. И есть, ну, прикольное, скажем так, издание, которое, да, спонсирует Ходорковский, и там работал уже другой фигурант этого скандала, работал, потому что вчера он уволился, Сергей Простаков, хороший парень из деревни Клюква Курской области. И тоже, на самом деле, наверное, надо про это прямо какую-то прозу писать, как вот русский человек из деревни поступил в высшую школу экономики, попал в круг либеральной среды и обнаружил себя в итоге, да, шеф-редактором МБХ-медиа, там, где утверждаются либеральные ценности вплоть до МИТУ. Это драма, это действительно серьезная история. Но в любом случае, смотрите, что я хочу сказать.
Да.
Мы в последние сутки пронаблюдали действительно много публичных историй про людей, которых, ну, действительно знает очень узкий круг, но в самом общем виде это какие-то деятели либеральной тусовки. И оказывается, да, что вот та система ценностей, МИТУ, когда показываешь пальцем, говоришь, он насильник, он харассер. Почему-то наши феминистки, которые как бы, ну вот тоже откуда-то из этой среды, думали, что если эти ценности в России восторжествуют, то они будут бенефициарами этой новой этики, новой культуры. Но поскольку в России все замыкается...
И вы плавно ведете к тому, что бенефициаром является Кремль.
Теперь, ну, пока он еще не очень является, но пока лапкой так щупает, но я думаю, поскольку, да, у нас
зубчиком стены.
Да, буквально, в России все огосударственно, то через год окажется, что есть там, не знаю, росфеминизм во главе с Валентиной Терешковой, допустим. И вот эти росфеминистки говорят, так, а сегодня у нас главный харассер Навальный. И еще, возвращаясь к теме, интересная тема на самом деле, а если бы сотрудник, почему RT Великобритания, а, потому что антибританский канал, я понял.
Да.
Ну, в общем, если бы кто-то в Англии сказал, можно ли было бы сдать Ковентри, да черт его знает, на самом деле, понимаете, я всегда говорю, всегда обращаю внимание, что этот пример, этот каргокульт, а вот на Западе вот так, а вот если бы на Западе, почему-то его больше всего любят как раз наши патриоты, которые рассказывают, а вот на Западе разгоняют демонстрации, а вот на Западе увольняют...
А вот у вас в Британии Томми Робинсона посадили за то, что он из суда репортажем занимался,
вот,
понимаете?
Понимаете, дорогой Эдвард, если Российская Федерация идет по своему особому пути, закрепленному в поправках Конституции, если Российская Федерация так хорошо, иначе вы бы не были патриотом, да, то, наверное, глупо указывать на какой-то негативный и неправильный опыт Великобритании, США. Нужно быть лучше. И если где-то увольняют за неполиткорректность, надо не повторять по-обезьяннически, а вести себя так, как положено великой доброй державе. Да, спорить на любые исторические темы, конечно, можно. Да, история с опросом дождя была вызвана скорее какими-то внешними причинами, желанием каких-то людей во власти задушить телеканал «Дождь». Слава богу, что не удалось, но еще, между прочим, с «Дождем» тоже примеры, как раз это имя, поскольку оно более медийное, оно тоже, ну, я думаю, люди его узнают, наши слушатели поймут это имя, поскольку это имя Павла Лобкова, один из фигурантов этого скандала, бывший журналист НТВ, ныне ведущий телеканала «Дождь», Павел Лобков, который открытый гей, и которого какой-то парень, я не помню его имя, работавший на «Дожде», теперь работающий, между прочим,
главное, в том же что мы все это узнаем из соцсетей, понимаете, это какая-то новая искренность.
Откуда это узнавать? Откуда узнавать, если...
То есть буквально люди в Твиттере там что-то обсуждают, да, и прямо в треде...
Ну, слушайте, я думаю, там, в воскресенье наш друг Дмитрий Киселев сделает посвященный этому сюжет. Вот, посмотрите, все они либералы такие. И да, вот, опять же, вы не бросайтесь на защиту, там, не знаю, консервативных ценностей, не нужно их от меня защищать, я даже не об этом. Я вижу там, как люди старшего поколения, либералы старшего поколения, та же Ксения Ларина с «Эхо Москвы» пишет, что хватит трясти трусами, безобразие и так далее. Вдруг окажется, что вот это наступающее новая этика в лице и феминистов, и борцов с расизмом, и борцов за права ЛГБТ, окажется, что старые либералы, советские, эти наши неошедесятники, гораздо более комфортно себя чувствуют в противостоянии с Путиным, с, не знаю, госбезопасностью, с «Единой Россией», с Дмитрием Киселевым, а перед вот этой новой силой...
Знамя БЛМ они как-то робко подхватили, почти
понимаете,
что не подхватили.
Очень может быть, что завтра, когда продолжим держится наш кастинг в нашей программе. Не на ваше место, а на мое место будут претенденты, и очередь выстроится. Шендерович, Ксения Ларина, Пархоменко, все захотят в «Комсомольскую
правду». Нет, для этого им лет 10 нужно в Лондоне прожить сначала.
Ой, слушайте, нет, я думаю, все пройдет очень быстро.
Ну время ускоряется, да, я понимаю.
Уже, да, вот, конечно, конечно, уже сейчас люди, показывающие пальцем на каких-то бывших непререкаемых авторитетов либеральной журналистики, их много, и они говорят, вот посмотрите, какие это замшелые
совпадения. Олег Владимирович, а я все-таки считаю, что у нас нет демократии, у нас нет оппозиции, по очень простой причине. Является доказанным факт, что Алексей Венедиктов там что-то не то делал с Ведутой. Является доказанным факт, что правая рука или левая нога Алексея Навального, а именно Леонид Волков, домогался Екатерины Потюлиной. И в любой стране, именующей себя демократической, карьера этих людей бы закончилась, что, собственно, мы наблюдали на примере этого хорошего парня
раз,
из Курска.
Эдвард,
почему у нас такого нет?
Эдвард, давайте сразу
Сергей
по регламенту. Давайте по регламенту.
Да.
По регламенту, какое у меня должно быть стоп-слово, чтобы вас сразу перебить, потому что ваши монологи какие-то слишком длинные. На самом деле вы странно говорите про оппозицию и еще про кого-то, называя Венедиктова сотрудника почти государственного медиа. Это, конечно, тоже такое все дело. Но почему этого нет? Еще раз обращаю ваше внимание на то, что перед нами вот ваш каргокульт. А вот на Западе, а вот на Западе. Хотите, как на Западе, начните там, не знаю, с чего, со сменяемости власти или с общественного
контроля. Подождите, так вот, Путин на Медведева сменился, а потом снова на Путина.
Вот, Медведев это и есть настоящая оппозиция. Я думаю, не сегодня, наверное, но мы еще не раз об этом будем говорить. У нас остается совсем мало времени.
У вас королева с 53-го года царствует. Ну, что вы рассказываете, Олег Владимирович?
Эдвард, у меня, я гражданин России, у меня президент царствует с 2000 года. Не тролльте меня Лондоном.
Нет, ну, в 2,5 раза меньше, чем королева.
С Олегом Кашиным.
Красное на черном.
В небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
Снова в ход летят дороги. День, рассвет менять. Камча, а мне досталась трасса Е-95.
Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и по его инициативе мы сейчас будем говорить о евреях. Я так понимаю, речь идет о том, что схигумен Сергий заявил, что Россией правят хабадники, евреи из Хабад-Любавича, и поскольку, да, таких иудеев больше всего сегодня в России, представитель еврейской общины Борух Горин осудил схимонаха Сергия за антисемитизм. Я правильно излагаю?
Именно это? Следующие слова сказал господин Горин. Все эти заявления, не только антисемитизм, но и русофобия худшего толка. Кем же нужно считать русских, чтобы на полном серьезе уверять, будто ими управляет и манипулирует группа евреев? Вот. Дикси, ну, почти как Цезарь в своих записках о Галльской войне, сказал и точка.
Хорошо, Эдуард, так что вы об этом думаете? Это действительно неуважение к русским, когда мы говорим, что Россией управляет Хабад-Любавич, или нормально? Я не имею мнения на этот счет, я допускаю все, что угодно, Россией могут управлять кто угодно, мы не знаем на самом деле, вот мы говорили в первом блоке, Путин правит 20 лет, хорошо, Путин, а кто рядом
Меркель
с Путиным на самом
лет,
деле?
Меркель 15 лет, кстати.
Ну, Меркель, да. Бог с ней, опять-таки, вот показываете пальцем на Запад, а вот там еще хуже. Да какая разница?
Нет, подождите, но Запад постоянно публикует какие-то доклады, где говорит, что в России все плохо, понимаете? Это нашу страну называют тиранической. Я не могу с этим смириться.
Ну, не можете смириться, так, может быть, пойти свергать тиранию, Эдвард, нет?
А где, на Западе?
В России, Россия же тираническая.
Нет, подождите, то есть вы предлагаете, потому что кто-то что-то написал в боевом листке «Голоса Америки», пойти что-то свергать, понимаете? Но я не клоун, который слушает этот боевой листок.
Такие вещи трогают. Я читаю боевые листки, думаю, ну прикольно, люди пишут в боевых листках. Почему вас это задевает? Если вы не согласны с этим, если вы считаете это бредом, ну проходите мимо, а так вот они
клевещут. Потому что 90% Америки, людей да. в англосфере, в том числе те, с которыми я общаюсь, искренне в это верят. И мне стыдно из-за этого.
И вы считаете, что если вы, ну не знаю, что запретите «Голос Америки» или передушите людей в англосфере, правда, но если так вышло, да, если на вас так смотрят, ну, наверное, надо как-то корректировать, может быть, поведение.
Так, или понимаете, а мы никогда не станем для них идеальными. Они нам говорят, сначала говорят, уйдите из Крыма. Если мы уйдем из Крыма, они скажут, там, уйдите из Абхазии, уйдите там с Дальнего Востока и Южного Сахалина и так далее. Мы никогда не станем такими идеальными, что вот они вот аплодировали.
Подождите, вернее, было в перестройку. Стать идеальными, Эдвард. Вы хотите стать идеальными? Зачем вам
я
это?
Я хочу, чтобы на мою и вашу, Олег Владимирович, страну перестали лить грязь вот в этих самых боевых листках Нюте и Вапе.
Нюте и Вапе, подождите, да. Они на Трампа льют грязь, еще больше,
на нас, наверное, тоже, чем... вы, наверное, на давно тоже. На их сайты не ходили.
Я не вылезаю с их сайтов, но еще раз, к чему вы клоните? Нужно что-то запретить или нужно что-то доказать? Куда-то войска ввести нужно, Эдвард? Вот объясните, мне интересно.
Еще раз, нам нужна очень простая история. Нам нужно объединить мировой интернационал, можно там называть его правым глобализмом, можно называть его интернационал патриотов, можно называть его там альтернатива для Германии в Германии, которая стоит рядом с партией Лига и так далее. И там, условно говоря, но нету консервативной платформы в «Единой России», которая могла бы с ними рядом встать. И это проблема. Так. Вот.
То есть вы хотите, чтобы Россия стала мировым лидером мирового правого движения, так?
Да.
И в итоге, не знаю, то, что, ну, в советские годы было Варшавским договором, теперь станет там, не знаю, вот Франция в него войдет с Ле Пен, Германия с альтернативой, да. И в центре всего генеральный секретарь в Москве.
Да.
Так? Да. Хорошо. А насколько реалистичен такой план, Эдвард, по вашей
знаете, оценке? Настолько же, насколько реалистичен был распад Советского Союза в 90-м году.
То есть, ну, нормальный план, нормальная вероятность.
Да, да. То есть, давайте все-таки мы с вами переписываемся. Да. Ох, Кашин начал меня бичевать.
Мне интересно, да. Кашин хочет вас слушать, да.
Да.
Просто расскажите, допустим, Россия там тайно, публично поддержала какой-то набор правых партий, которые пришли в каком-то наборе западноевропейских стран. И новый мир, который воцарился после этого, выглядит как? Расскажите.
Олег Владимирович, новый мир – это когда ресурсы стран тратятся не на эту новую холодную войну там, между Россией и США или США и Китаем и так далее, а на совершенствование, на то, чтобы космический корабль построить сразу на 100 человек и в космос полететь наконец-то, а то обидно же, что вот батут мы над ним подпрыгиваем, а до Марса никак не долетим. Понимаете, глобальная конфронтация в мире между этими блоками затрачивает огромное количество ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
Тогда
например,
скажите
на издание
мне, Эдвард,
книги Кашина.
Да, на издание Кубик книги Кашина.
Читайте
в том числе,
ее, кстати.
Да. «Лучшие приморские партизаны», ссылка у меня в стриме лежит. Так вот, скажите, ведь Путин ведь, получается, не справляется с реализацией вашей мечты, да? То есть вы как бы его критикуете справа, правильно я понимаю?
А я не могу критиковать Путина, потому что искушение всегда приходит справа. Вот у вас это легко получается, у меня как-то не очень. По очень простой причине – это неэтично, потому что кроме Путина есть еще конкретные люди. И давайте не будем, чтобы у нас Путин звучал чаще, чем там у Навального в его программах или там...
А у Навального тоже Путин не очень звучит. Навальный там часто. Медведева ругает, еще кого-то. Хорошо, то есть вы считаете, что просто проблема в людях, которые рядом с Путиным, это кто? Экономический блок правительства, наверное, да? Вот те люди, да, которых можно ругать. Правильно я понимаю?
Я о ком речь? Считаю, я хочу услышать. Что есть, что у нас сейчас в силу разных причин не происходит естественной смены поколения элит. И что сейчас все вопросы, которые обсуждаются, в том числе на Западе, это вопросы транзита. Непонятно почему.
Не выработан кто механизм виноват, транзита. Эдвард, кто
а я
виноват,
не знаю, а мы
кто
с вами, виноват? Олег Владимирович, мы с вами и виноваты, понимаете, потому да. что мы сидим, пьем кофе, попиновое, вместо того, чтобы что-то делать, понимаете?
Нет, не понимаю совершенно, а что мы должны делать? То
есть, пожалуйста, я вас мы должны с вами. Мы должны с вами, значит, создать партию. Ее можно назвать блок Кашина-Чеснокова, там, не знаю, выдвинуться на выборы. То есть ваш телеграм-канал плюс мой — это 35 тысяч подписчиков, да, выдвинуться на выборы, победить как альтернатива для Германии, победить и уже продвигать эту повестку, то есть, превращать Россию, Эдвард, в благорастворение воздухов и так далее.
Вы предлагаете нам с вами конкурировать с Захаром Прилепиным, который
безусловно,
тоже...
Безусловно, можно... Слушайте, вот. Захар, как только он нас увидит, он сразу к нам присоединится.
Не, я не думаю,
наша победа неизбежна.
У него другие какие-то планы. То есть, да, вы предлагаете создавать партию, выдвигаться в Госдуму, создавать фонд для «Единой России», и потом что? И потом пить водку и пропивать полученные от Кремля деньги за привлечение явки на выборы.
Ну, и я пытаюсь потом... Да. Делать так, чтобы нам не было мучительно стыдно перед нашими внуками за то, что мы сидели с вами на скайпе и обсуждали что-то такое про прекрасную не Россию, не будущего.
Вот нет, интересно, вот просто на самом деле всегда, когда кто-то говорит плохо, как когда доходишь до того, а как должно быть, так, люди обычно излагают вот то же самое, что и вы. Да. А давайте партию создадим, а давайте еще что-нибудь. Почему вот так не получается? Я также с либералами в былые годы спорил, да, когда говорим,
там, ты недоволен Путиным, причине, потому что все заканчивается разговорами, все, вот мы с вами сидим,
с вами. Слушайте, нет, у кого-то заканчивается умным голосованием, да, у кого-то еще чем-то заканчивается, люди что-то делают. Тут покойный Крылов, да, про него Голковский писал, что Крылов действительно тоже создавал партию, ходил в Минюст, собирал справки, и когда Голковский спрашивает, слушай, ты гениальный философ, ты на что жизнь тратишь, тот растерялся. Здесь ведь то же самое, а что делать? Моя-то версия, да, действительно, она такая, может быть, обломовская, не делать ничего. Люди, очень часто бывает так, наши враги сами себя обслужат. Вот. Более того, да, вы говорите, несменяемость элит. Откуда она берется, Эдвард? Вот в вашей версии. В чем проблема? Где новая элита? Где новая
есть молодежь? Конкретная история, да, мы немножко все-таки ушли от нашей программы, которую нам заботливо сверстали, да, и давайте перейдем все-таки к черкесам.
Эдвард, слушайте, на самом деле черкесы после новостей, я думаю, нормально приживутся. Хорошо. А сейчас мы говорим на интересные темы. Да. Мы говорим о мечте, и мы говорим о том,
русской мечте.
О русской мечте, о советской мечте, о какой угодно. Ведь в самом-то деле вы, я вижу, человек, да, который не сталинист совсем, но при этом мы также понимаем, что любой сталинист в Ютубе, да, там Платошкин, Гоблин, там кто угодно, популярнее нас с вами.
Константин Семин причем еще.
Да, конечно, Константин Семин. Есть такая теория, я как бы в нее склонен верить, что если провести сегодня в России, ну, действительно, абсолютно свободные выборы с абсолютно равным доступом к агитации, к админресурсу и так далее, конечно, победят вот эти люди, которые хотят сталинизма,
но строят это новый 37-й год.
Ну, нет, почему новый 37-й? Новый 2037-й, когда космос, когда биотехнологии, когда клонирование, когда
порыв. Да, дедушка Ленин вечно живой.
Да, например, ну, Мавзолей, да, есть люди в России, причем не те деды, которых все ждали, да, умрут советские люди, и можно будет Ленина хоронить. Нет, откуда-то появляются новые советские люди, у которых это красное знамя Made in China, да, или каналы в Ютубе, или
айфоны. Ну, Ленин-то тоже откуда-то появился, понимаете, в 16 году он сидел там у себя в Цюрихе и говорил, что мы еще не увидим бурь будущей революции.
Откуда-то его привезли на поезде, да, на известно каком.
В пломбированном
вагоне. Тоже вопрос. Да, брать-то власть, получается, нужно, когда враг у ворот, так что ли? Вот если мы хотим эффективности.
Я считаю, что если мы хотим эффективности, то нам нужны элементарные гражданские механизмы. Когда вот в Адлере, к чему мы перейдем в следующем блоке, снесли... Да. Памятник. И, кстати, гражданские
механизмы тоже
и Эдвард, русские выходят за свои интересы.
А вот была история такая, называлась «Новое величие». Сегодня прокуратура предложила наказать
фигурантов.
Да, к вопросу о механизмах, но мы сейчас опять пропустим уход на
нутки. Если вы не в курсе, то в «Новом величии» был провокатор, известно откуда, который чуть ли не сам создал чат.
Мы тоже про это поговорим, конечно, а сейчас у нас остается 10 секунд. Эдвард Чесноков, Олег Кашин, «Отдельная тема», начинается настоящая
жизнь. И поговорим про черкесов.
«Отдельная тема» с Олегом Кашиным. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета,
обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Снова здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы говорим о памятнике героям Кавказской войны в Адлере, который был снесен, и по поводу которого у Эдварда, видимо, есть какая-то четкая позиция. Пожалуйста, Эдвард.
Да, у меня есть вполне четкая позиция и вопрос. У меня есть вопрос к Терешковой, у меня есть вопрос к Крашенинникову, у меня есть вопрос к Клишесу, у меня есть вопрос ко всем тем достойным, добрым и умным людям, которые писали для нас эту Конституцию и предлагали за нее проголосовать, уверяя, что жить станет не только лучше и веселее, но и конституционнее. После этого, ровно через 9 дней, после того, как эта Конституция была принята, группа, я даже скажу, не черкесов, это хорошие, добрые люди, группа активистов, группа людей наподобие тех, над кем гоготали на федеральных каналах, что вот, мол, БЛМ свергает памятники, значит, эта группа людей поставила всех этих разработчиков Конституции в коленно-локтевую позицию и совершила жесткие с ними возвратно-поступательные движения. И разработчики нашей Конституции, вместо того, чтобы хотя бы имитировать, что им ничего они не чувствуют, они блаженно улыбались и делали вид, что так оно и есть. И вот если им плевать на самих себя, на то, что с ними происходит, то хотя бы им не должно быть плевать на те 80 миллионов человек, которые проголосовали за эту Конституцию, все.
Эдвард, а можно я вам отвечу, да, от имени Терешковой, Крашенинникова, Клишеса? Отвечайте. Можно я рассмеюсь вам в лицо, рассмеюсь вам и скажу, мы, Терешкова, Крашенинников и Клишес, обманули вас, Эдвард, потому что мы привыкли вас обманывать. Понимаете, Эдвард, по секрету, мы хотели протащить эти поправки совсем по другой причине. У нас была задача продлить царствование Владимира Путина или, как говорите вы, несменяемость элит
Кашина
на долгие годы вперед.
Кашин любит советское время. Там была прекрасная история, когда диссиденты выходили туда, куда они выходили, с плакатами «Соблюдайте вашу Конституцию»,
конечно,
и это было убийственно,
конечно,
потому что было нечего возразить. Но мы тоже говорим, ну, соблюдайте вашу Конституцию, это где прописано вот уважение к истории и защита, борьба с ее фальсификациями. А что
понимаете,
получилось?
Эдвард, тоже это, вот вы говорите, мы, это вы, это ваша как бы проблема и ваша задача, потому что вы, желая быть лоялистом, каждый раз оказываетесь в неловкой ситуации. Настоящий лоялист, Эдвард, не перебивайте.
Настоящий лоялист. Я просто смеялся. Как можно перебить смехом? Продолжайте.
Вот правильно, да, у вас громче смех, чем, наверное, моя речь. А настоящий лоялист должен быть лицемером, негодяем и вот коммунистом, живущим по принципу пакта Молотова-Риббентропа. То есть таким коммунистом, который завтра будет готов говорить, что Гитлер наш, как бы там, не знаю, партнер и друг, а немецкие коммунисты плохие враги Гитлера. Вот таким должен быть сегодня настоящий лоялист. Если лоялист с убеждениями, то он без пяти минут диссидент, как вы мне это сейчас показали. То есть, да, вы говорите диссидентские лозунги, и завтра мы увидим вас с плакатом и увидим росгвардейца, который вас куда-то тащит. Здесь, наверное, я, переболевший лоялизмом, антилоялизмом, нахожусь в выигрышной ситуации, так, потому что сегодня естественное состояние нормального русского человека понимать, что верить ни во что не надо, понимать, что государство ему не друг, безусловно. И вот так мы и живем буквально. Давайте, слушайте, спросим у людей, у народа, 8-800-200-9702, согласны ли они с Эдвардом, что как же так, Конституция, ведь обещали, а вот почему-то кинули. Действительно интересный момент, и удивительно, я думал, что это я должен такие речи говорить, а у меня, в общем, душа уже к ним не лежит, и я слышу их от лоялиста Эдварда. У нас есть звонок какой-нибудь? Пожалуйста, прямо хочется услышать живого человека. 8-800-200-9702. Ну, в общем, ждем. Звоните, друзья, мы рады будем вас услышать. А так, ну, слушайте, на самом деле, вот, да, действительно, меня сегодня спросили тоже, потому что мы об этом спорим постоянно, действительно такая животрепещущая тема, но в самом-то деле, а зачем ставить в России, многонациональной России, памятник, который злит черкесов? И, в принципе, у меня на это тоже есть такой вполне либеральный, наверное, ответ. Поставьте рядом памятник черкесам, погибшим при геноциде, буквально. Почему бы и нет? Учитесь уважать друг друга, не нужно никого подавлять.
Да, вот учитывая, даже правда, что этот геноцид единственной страной, которую признала, была Грузия, то есть даже Турция его не признала.
Слушайте, ну это что же дело такое? Россия не признает геноцид армян,
понимаете,
при этом армяне
наши друзья. Нужно грамотно оперировать терминами, нужно говорить не о геноциде, а о мухаджирстве, об изгнанничестве, о том, что ну, были созданы такие условия, при которых черкесы стали уезжать.
Понимаете, да, да. Можно говорить
об изгнанничестве. Они, кстати, возвращаются сейчас.
Да,
им вот, тут строят деревни.
Возвращаются и делаются как раз настолько влиятельными людьми, которые могут снести памятник. Тоже, давайте проговорим это еще раз. БЛМ, но не такой БЛМ, как в Америке. Не толпа, приходящая к памятнику и сваливающая его, а интеллигентные, приличные люди в папахах, которые заходят в мэрию и говорят: «Слушай, мэрия, мы же уважаемые люди, вот помоги нам». И мэрия помогает. И это тоже к вопросу об элитах, об их ответственности перед народом и так далее. Можно... О, звонок, кто у нас? Здрасте, как вас... Роман из Питера. Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте. Слушайте, Кашин, я полностью с вами согласен. Сейчас, чтобы быть лоялистом, государственником, надо не иметь собственного мнения, надо быть просто человеком-флюгером, и все. Что указано, вот туда и кивать. Кстати, вот партия, ну, не знаю, можно ли ее здесь сейчас переименовать, партия жуликов-флоров, она только этим и занимается, только поддерживает, понимаете? Вот включаешь телевизор, любой закон принимают, все только за, все только за.
Ну вот видите, Роман, слушайте, и вот вопрос к вам об Эдварде. Как вы думаете, он станет диссидентом и оппозиционером, или в итоге его жизнь заставит быть вот этим лицемером, единороссом? Как вы считаете? Я верю в Эдварда, на самом деле.
А я вот в него не верю, знаете, второй эфир.
Почему?
Его наблюдаю. Ну, видно, он реформист, он боится лишнее слово, лишнее
раз. Да ладно, не соглашусь.
Так, меня уже женили без меня.
Да, и Роман, очень, не обижайте. Да. Эдвард, извините, его очень, знаете, очень робко так, как бы ножкой, как тонкий лед, трогаете, прежде чем что-то сказать.
Господи, я чувствую себя на кушетке у профессора Фройда в Вене.
Роман, спасибо, да, Эдвард, и заметьте, что это у нас только второй эфир. Но, в общем, действительно, тоже интересная тема о лоялизме, особенно в контексте того, что я говорил в начале, что сейчас мы увидим, как эти люди, которых вы привыкли считать оппонентами, своими врагами, начнут открывать для себя Путина, как говорит наша с вами, думаю, общая знакомая Мария Баронова, Путин лучшее, что было в их жизни. И если завтра начнется конкуренция за лоялизм, я думаю, тот же Шендерович действительно будет более подходящим для власти, нежели там какие-то звезды телевидения, типа любимого также нами Владимира Соловьева, буквально, потому что, да, Путин хранитель вот тех ценностей, которые очень многих устраивают, даже тех, кто об этом сам
хранитель
старается.
Хранитель правил думать, игры.
Хранитель, ну, никаких правил игры, правила же меняются, как меняется Конституция, правила игры тоже. Извините, пожалуйста, вот мы говорим о Фургале, правила игры. Ты ЛДПРовец, ты избрался губернатором, потом оказывается, что ты неподходящий ЛДПРовец, неправильный, тоже ведь странно, да? Или там... ты, прости господи, Навальный, и ты обидел ветерана, и в итоге к тебе сегодня приходит полиция. Слушайте, мы не договорили же про новое величие, вы так похотя сказали, что там в чате был провокатор. Напомню, действительно история, как молодежь политизированная и, видимо, даже хорошая, добрая.
Начитавшаяся Достоевского с его бесами,
да.
Видимо.
Ну, слушайте, да, давайте еще звонок примем, кто у нас? Илья, Москва, здравствуйте, Илья.
Да, здравствуйте, Олег, здравствуйте.
Да, вот, Илья, давайте продолжим про новое величие. Вы же знаете про это дело, да? Про новое величие.
Да, я не погружен в детали, я поверхностно читал.
Вот просто, тем более, если вы не погружены, интересно, вы как думаете, это провокация полицейская, или в России реально могут быть бесы Достоевского, как говорит Эдвард, которые хотят как-то все поломать и устроить какой-то свой новый псевдорай?
Вы знаете, там, по-моему, настолько темная история, которая, с одной стороны, там, про какую-то псевдоборьбу, а с другой стороны, про там какие-то непонятные вещи с наркотиками, убийствами и всем остальным. И
вы уже путаете, это уже дело сети. Вот тоже интересно, как они соединяются
в
сознании. Да. А новое величие — это где девочки? Помните, девочка с единорогом? Вот сейчас ей требуют 3 года условия.
Да. Я понял, о чем вы говорите. Эти две темы действительно очень близки. Это исключительно провокация. Мне кажется, что это абсолютное глумление какое-то над, над теорией какого-то общественного такого там сознания, да, или желания как-то изменить вот сегодняшнюю Россию, скажем так.
Ну вот да, когда мне Эдвард говорит, Илья, не уходите, пожалуйста, когда мне Эдвард говорит, что а давайте партию создадим и предложим переустройство России к лучшему, я знаю, да, что в нашем с Эдвардом чате появится какой-нибудь эшник, который нам скажет, ребят, давайте напишем устав, программу свержения строя и, значит, уедем на 6 лет.
А мы устав бывает, со справедливой Россией скопируем.
А это не важно.
Да, Илья, Илья. Мне кажется, что вот когда Эдвард произносит такого рода фразы, их можно воспринимать как призыв. И это уже скоро, наверное, будет не совсем правильно. То есть вам из Англии, уж извините, я сказал ту фразу, которую запрещено произносить в эфире. Можно.
Нет, уже можно, уже можно, да.
Можно было бы сделать партию, но боюсь, что мне или Эдварду сказать это равносильно, ну, расписать, порвать свою трудовую книжку и расписаться в том, что это невозможно.
Книжки электронные сейчас, ничего не порвете.
Это на выбор. Эдвард, это на выбор. Можно такую или такую.
Илья, спасибо большое. У меня трудовая книжка уже тоже лет 10 дома лежит. Я нигде не работаю.
Вместе с комсомольским билетом.
Нет, комсомольского билета нет. Галстук. Шучу. Галстук пионерский. Да нет, слушайте, всякое бывает.
Хорошо, вместе с комиссарским значком движения «Наши».
То же самое не могло у меня быть. У меня была майка с Путиным, но это как бы, как говорится, трое. Да, но у меня и майка есть с серпом и молотом, где в белом круге черный серп и молот. Вы понимаете, о чем я, Эдвард, кстати, вы как относились к Лимонову. Я думаю, мы об этом уже поговорим, да, после перерыва, потому что у нас еще один блок пролетел. Правда, с Эдвардом, вот удивительно, время летит незаметно. Прямо чувствую себя и помолодевшим на 10 лет, и, ну, что называется, приобретающим.
Да, тогда, вероятно, мне нужно говорить, что я уже старый, лысеющий человек, который уже всего в жизни добился.
О том, кто лысеет, мы поговорим через 2 минуты после перерыва. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Вернемся скоро в студию.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беде? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин и в московской студии Эдвард Чесноков. И вот тоже, как темы уходят, да, кажется, что уже все обсудили, все закрыли, а нет, на самом деле и коронавирус никуда не делся, и наши люди, которые туристы, не могут вернуться в Россию, тоже не делись никуда, и у Эдварда есть история об этом, правда же?
Да, у нас у каждого есть долг помогать слабым, помогать маленьким людям. У нас есть сотрудница КП, ее зовут Анастасия Курдюкова, ее 16 марта угораздило прилететь на Шри-Ланку, когда никто еще не знал, когда и ее компания туристическая, и авиационная компания говорили, летите, все нормально. С тех пор 4 месяца, ровно 4 месяца, послезавтра исполняется, как она там находится. Вместе с ней там находится 1000 человек, 1000 россиян. Да, тут я не спорю, им наше дорогое правительство от своих щедрот 2400 рублей в день платит, прямо-таки мечта какая-то, но 2400 рублей в день, умноженное на 1000 человек, умноженное на 4 месяца, уже давно перекрыли стоимость 2 широкофюзеляжных самолетов, которые могли бы их всех за раз эвакуировать. Уже даже из самых диких стран, уже даже из последних медвежьих углов Южной Америки и Африки наших эвакуировали, и она мне задает вопрос, ну, Эдвард, ну, ты же в отделе международной политики, ну, сделай что-нибудь, ты в МИД на брифинге Захаровой ходишь. Виртуально коронавирусные. А что я могу сделать? Я вспоминаю, знаете, японского военачальника адмирала Того, когда из-за огромных потерь при штурме Порт-Артура он раскомнадзорнулся, потому что не мог вынести позора. Я спрашиваю себя, а наши чиновники, они помнят о маршале Того? Для них слова честь и совесть что-то значит, и жизни человеческие. Я считаю, что это позор.
Скажите прямо, да. Это глупость или измена? Глупость или измена?
Это уже 16-й год, знаменитая фраза Милюкова. Я думаю, что это головотяпство. Просто головотяпство. Я не думаю, что это измена. Но я не могу понять.
Это уже 29-й, наверное, год. Да,
когда понимаете, да, год великого перелома, после которого известно, что началось. Начался 37-й. Но я не понимаю. Я считаю, что это позор для МИДа. При том, что я там очень уважаю Захарову и раз 5 брал у него интервью, я считаю, что это позор для Росавиации, я считаю, что это позор для тех ведомств, которые могли сделать и не сделали, которые шли по улице, видели, что человек сидит на райском острове Шри-Ланки и не смогли его оттуда вытащить. И знаете, что самое страшное, Олег Владимирович, это когда мне спрашивают, ну помогите, ну что-то же можно сделать, ну вы же там в Москве. А я ничего не могу сделать.
Ну вот вы знаете, опять же, я поделюсь опытом, поскольку у меня тоже товарищ и коллега, художник Александр Петриков застрял в Норвегии, и я связывался с МИДом и назвал номер его заявки, и, по крайней мере, какая-то помощь была оказана. Вот правда, он по-прежнему сидит там. Чего уж там, но вроде бы скоро вернется,
я надеюсь. По поводу сидящих, а потом, вы, наверное, в курсе, что списки людей, которые подавали эти заявки, оказались они 12 часов, ссылка на эту слитую базу висела на официальном твиттере одного из МИДовских учреждений,
и никто не сидит. Понимаете, вот это глупость или измена вечная, вы говорите, и головотяпство,
думаешь,
и мы ходим по кругу, ходим по кругу, история наша.
Извините, а так ли не правы сталинисты, которые мы вот с вами склоняем, да?
Вы, слушайте, а вот Эдвард, вы думаете, в 37-м году прямо не было разгильдяйства и головотяпства? Помните же эту историю уже послевоенную про бандита, который, приобретя военную форму, свою банду оформил как воинскую часть, в Кишиневе, и они, он парады
на принимал. На Западенщине как раз, да.
Парады принимал на площади, поэтому расстрелы не гарантируют порядок,
абсолютно
не гарантируют
функционирование. Но сталинисты этого не понимают. Понимаете? Вот, они считают, что вот есть универсальное решение, значит, новый 37-й год, всех стенки, ах, в Китае же расстают и так далее. Вот это страшно. То есть давайте, и между вот этим головотяпством и сталинистским реваншем, я не знаю, мне страшно,
давайте,
Олег Владимирович,
Эдвард,
мне
внесем
страшно.
Протокол, да, внесем протокол, что мы с вами оба не сталинисты, потому что расстрелы ни от чего
мы
не спасут.
Мы кашинисты.
Вот, правильно, кашинцы даже говорят люди кашинцы. В нашем чате. И вот тоже я уже сказал, что Россия ходит по кругу в своей истории, но не одна Россия, Армения и Азербайджан, я сколько себя помню, с 88-го или 7-го года, постоянно напряженность на границе двух республик, была и открытая война, и опять сейчас начали стрелять. Что будет большой новый Карабах? Или так и ограничится все маленькими перестрелками, Эдвард?
А вы посмотрите на интересантов. Я видел сообщение в турецких соцсетях, где прямо пишут, что Турция, то есть не то, что в соцсетях, это МИД Турции сказал, что мы с азербайджанцами одна нация, то есть мы россияне, там, не знаю кто, русские, все какие-то многонациональные в одной стране, а они в двух странах одна нация, как интересно получается, да? И мы их должны поддержать, они говорят. Вот они не боятся сказать.
Получается очень интересно. А почему Россия боится?
Самое смешное, что Армения сказала ОДКБ, 4 буквы, которые всех спасут. Или все-таки нет? Вот вы как думаете, ОДКБ вмешается?
Я-то хотел сказать, что вот мы скажем, мы с армянами одна нация, тоже как-то вот сложно получается.
Сложно получается.
Но все-таки, да, понятно, что Армения гораздо более близкий союзник России, чем Азербайджан. И вот следующее слово, какое должно быть? И если будет война, тогда Россия должна вмешаться в этот конфликт,
и русские
солдаты будут погибать за Карабах, так? Вот по логике империи,
ну,
или
у
нет?
У нас в Гюмри военная база, а в Нахичеване ее нету, понимаете?
Да.
И
если
начнется война, то эта база окажется под ударами, будем вынуждены реагировать, вот и все.
Подождите, то есть вот просто...
А у меня просто надежда на чудо, понимаете? У меня надежда на чудо, что разработают вакцину от коронавируса. У меня надежда на чудо, что Путин снимет свой белый телефон без диска, там позвонит, я не знаю, кому он позвонит, Эрдогану, Пашиняну, еще какому-нибудь Яну, я забыл просто президента, или Алиеву-младшему, да?
Ну, Алиеву-младшему, да.
Позвонит, одним пальцем.
И что?
И не знаю, что... Как вот в 2013 году, когда он опубликовал сразу после Кашина колоночку в «Нью-Йорк Таймс», и интервенция в Сирию отменилась.
Ну, вот,
вот
да,
чудо, понимаете, это иррациональное, что осталось у русского лоялиста, у русского мужичка, просто верить, что Путин снимет свой бездисковый телефон и кому-нибудь позвонит.
Вот, Эдвард, вы перекидываете мостик на наш вчерашний эфир. Мы обсуждали же его звонок про Софию. Да, ну, вот позвонил Эрдогану и...
И вопрос подвисает в воздухе. Потому что, когда это не работает, когда кремлевский телефон не работает, Олег Владимирович, это страшно. И что это будет страшно, дальше, я не знаю. И мне еще страшнее.
Когда я не могу дозвониться до Кремля, мне, конечно, тоже безумно страшно.
Господи, но это саморазоблачение Кашина. Теперь мы знаем, чей вы агент.
Пока все работает. Ну что же, пролетел наш с вами час.
Как одно мгновение.
Да, как здорово. Все-таки приятно, когда воспитанные на моих колонках люди вырастают честными лоялистами. Я рад, что мы с Эдвардом завтра тоже в 9 вечера по Москве продолжим нашу эту беседу. Программа «Отдельная тема». Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И если кто-то хочет быть нашим соведущим, пишите на radio@kp.ru. А мы с вами встретимся завтра. Всем пока, Эдвард.
До свидания, Олег Владимирович. Я думаю, что Москва и Лондон в самые тяжелые времена, в Первую и Вторую мировую, оказывались на одной стороне истории. И то же самое у нас с вами.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.